Здравствуйте, слушатели радио SredsUnited.org. Вы слушаете 10-й выпуск передачи «Московского автономного действия». Наша передача сегодня будет состоять из интервью и из взаимной беседы с человеком из группы «Политзек». Меня зовут Антон, вот наш гость представится сам.
Привет, ребятки, меня зовут Укроп, я пою и играю на гитаре в группе «Политзек», и мне очень приятно то, что сегодня вы слушаете меня на радио «Streets United».
Итак, вопрос первый. Укроп, скажи, пожалуйста, вот я так понял, группа «Политзек», она состоит из одного тебя, ты единственный участник этой группы или есть кто-то там еще?
Ну, для начала я, да, чтобы было более понятно, наверное, я немножко уйду в историю группы «Политзек», да, потому что какое-то время я жил в славной стране Беларусь, вот, в славном городе Гродно, и в свободное время, когда мне не было чем заняться, я ходил и пил с друзьями, вот, и в один из дней мы просто сидели, выпивали пиво, и я наиграл всякие дурацкие песни на гитаре, и мы решили их записать, вот, и как раз мы сидели у Лили из Ультра-Пультра Рекордс в гостях, там по счастливой случайности оказались Женя Масали из группы «Контра ля Контра», из «Багны», который сейчас играет, вот, Швед, который тоже играет в «Багне», еще там несколько людей, и мы как бы взяли, и когда записывали песни, мы как бы создали такое небольшое коллективное творчество, вот, я просто играл на гитаре, у меня вот были песенки, которые я записывал, вот, а ребята подпевали, вот, ну и впоследствии как бы это всегда этот проект «Политзек», да, он, конечно, когда он на концертах, это, ну, больше именно проект меня с гитарой. А когда вот я записываюсь, я всегда стараюсь, чтобы это было какое-то коллективное творчество, чтобы как можно больше людей приняло в этом участие, потому что я считаю, что творчество вообще должно быть коллективным, это намного интереснее.
Так, значит, насколько мне известно, ты обозначаешь те песни, которые поет группа «Политзек», как анархо-шансон. Это можешь пояснить, это кто изобрел этот термин? Это твой собственный термин? Или ты считаешь группу «Политзек» первым открывателем жанра анархо-шансона? Или были какие-то предшественники?
Ну, вообще, как бы, ну да, анархо-шансон, это мне пришло в голову, но, конечно, еще до появления «Политзека» был Панч со своими отличными антимилитаристскими песенками, которые он записывал тоже под акустическую гитару в таком блатном мотивчике, вот, а мне это пришло в голову, потому что я, когда начал переигрывать разные революционные песенки, там, «Контра ля Контра» и «Проверочные линейки» на блатной мотивчик, вот, я вот понял то, что это же очень круто, да, мешать шансон с какой-то политической лирикой, и вот мне пришло в голову такой момент, то, что многие люди сидят, и целая большая эстетика, целый культурный пласт создан в тюрьме, да, и шансон, он же не только там, он идет больше, ну вот именно такой российский шансон идет где-то приблизительно с 30-х годов, когда были как раз сталинские репрессии, когда очень много талантливых людей оказалось в ГУЛАГе, много талантливых людей оказались под репрессиями и в тюрьмах. Конечно, такая большая культурная прослойка породила свою интересную музыку, да, и вот одна из первых, это, наверное, Дина Верни, которая как раз поет именно такой хороший тюремный шансон, но с очень таким хорошим политическим подтекстом. И, конечно, шансон «Блатная песня» или «Бардовская песня» 30-х годов, она была более политизирована, более социально ориентированные, нежели чем нынешний блатняк. Вот, и как бы, ну, термин анархо-шансон появился, как-то нечаянно появился в голове, потому что шансоны про анархию, вот и все. Вот, ну и как бы это было смешно. Вот, но как бы, конечно, были какие-то предшественники до меня. Вот, и сейчас мне очень приятно то, что появляется очень много людей, играющих в стиле постбардовской песни или неоавторской песни, вот, и очень, ну, крутые группы, конечно, это «Миссис Гаррисон» из Волгограда, вот, Катя Беломоркина из Петрозаводска, хотелось бы еще отметить вот Пашу из «Двигателя революции» из Нижнего Новгорода, тоже одного из величайших, я считаю, творцов анархо-шансона. Спасибо за ваше творчество.
Так, а скажи, пожалуйста, ты не пытался никогда играть исключительно именно блатные песни, там, не знаю, что-нибудь в стиле там, ну я откинулся, какой базар, вокзал, что-нибудь вроде этого не пытался? Или я знаю, что я помню, как ты слышал одну, по-моему, песню в твоем исполнении точно такого блатняцкого точно стиля.
Ну, вообще, да, как бы я стараюсь сейчас все больше и больше, я после появления Политзека я стал все больше и больше слушать различного шансона, различных направлений, и вот Михаила Кругов тут всего переслушал, очень его полюбил, великолепно оказывается, да, и как бы, конечно, я сейчас больше интересуюсь шансоном как таковым, да, и уже там, оказывается, есть масса подразделений, точно так же, как и в панке, есть там панк 77, есть панк 82, есть там крас, там есть шведская школа, есть финская школа, то же самое в шансоне, да, там тоже есть как бы бардовская песня, постбардовская песня, вот, какая-то new wave шансон, можно сказать так, да, шансон, который использует какую-то блатниковую лирику, да, одесская школа, вот мне больше всего нравится. Ну и как бы все такие блатные песни, они, конечно, несколько близки вообще анархистам по духу, потому что еще Бакунин писал то, что люди, которые ушли в криминал, они одни из, они уже как бы приступили закон, уже ведут свою борьбу с государством, уже пытаются создавать что-то новое, что они одна из самых революционных прослоек. Я, в принципе, с этим согласен, потому что криминал как бы всегда создавал альтернативу государству, да, и если мы посмотрим на те экономическая система, которая сформировалась в тюрьме, да, конечно, она не идеальная, да, но там люди начали выживать без денег, и, конечно, больше солидарности и взаимопомощи, да, и система наказания у них за какие-то проступки, это как раз такое изгнание из общества, да, не физическое какое-то давление, а по большей части, да, либо тотальное игнорирование. Вот, и, конечно, тюремная культура, и, она довольно-таки близка анархизму в том плане, то, что люди уже, люди, которые находятся в криминале, они уже находятся в борьбе с государством, с его законами, с его режимом. Вот, конечно, конечно, многие из идеи и то, к чему стремятся многие там криминальный мир, он расходится с каким-то видением нашего общества будущего, но, конечно, я считаю, что нам надо так или иначе брать, перенимать ихний опыт и как бы борьбы с режимом, и перенимать какие-то ихние эксперименты, которые они проводили, там, создавая свои какие-то группы, и как они взаимодействуют между собой, потому что по большей части, конечно, все отношения внутри криминального мира, они менее формальны, менее бюрократичны и больше построены на каком-то там взаимном уважении, да, и, конечно, там намного меньше различных писанных законов и намного больше люди живут по совести, чем по каким-то бумажкам.
Так, вот еще вопрос, прежде чем у нас будет музыкальная пауза, и прежде чем мы поставим песню группы Политзек. Вот по моим собственным наблюдениям, вот то, что называется анархо-шансон, в основном сейчас все-таки слушают представители субкультуры, там хардкорщики или панки. Почему? Значит, та часть молодежной субкультуры, да, скажем, обычные пацаны, да, регионов, они все-таки пока не слушают анархо-шансон, как ты считаешь? Они слушают обычный такой дешевый полуфрейровский шансон, или скорее подделку под него?
Ну, я думаю, просто потому что это еще не столько популярно, да, обыкновенный человек, который не сильно заинтересован в политической ситуации или в каких-то социально-экономических факторах его жизни, он обычно потребляет то, что ему дают, да, то, что он может найти на рынке черкизовки, да, почему все люди, да, вот ходят в спортивных костюмах с полосками, в туфлях и в кожанах, потому что это единственное, что можно купить на черкизоне. Если на черкизоне будет продаваться New Balance, скам-штаны и черные кенгурухи, все ребята с районов будут одеваться именно так, да, как бы, что человек может купить там в Меге или в Икее, вот то у него есть. Естественно, то же самое, что какую музыку он будет слушать, ту, которую он может купить на улице. Я думаю, то, что если как бы мы будем производить больше товара для каких-то широких масс, то широкие массы будут его приобретать, потому что мы живем в обществе потребления. Естественно, что люди, которые существуют в нем, они приобретают то, что они могут приобрести, и не приобретают то, чего они приобрести не могут. Ну, из-за этого, как бы, конечно, сейчас более знаменитая та музыка, которую выпускают какие-то рекорд-компании, которую крутят по радио. Я думаю, что если Политзек начнут крутить по радио шансон, и какой-нибудь там адские пираты будут его выпускать там на MP3, там, сборник российского шансона номер 18, там, то я думаю, что пацаки с района тоже будут слушать Политзек и дико переться.
Вот, да, я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы группа Политзек или группа Двигатель Революции звучали на обычном радио. Я думаю, мы еще доживем, и мы, и наши слушатели, до этого.
Анархо-пацанам и анархо-девчонкам, которые находятся еще в юном возрасте, но, несмотря на это, ведут свою борьбу, посвящается... Осыпается листва, наступают холода, но веселая шпана не скучает никогда. Кровь разгонит самогон, на погоду наплевать, и пойдем по переулкам приключения искать. Не грузит ты нас, начальник, стукачей здесь не сыскать, и на все твои талмуды малолеткам наплевать. Не боимся мусор крови, что же время зря терять? Стукачами-карцерами эх, шпану не напугать. На параше место ваше, а гулей за точки ждут. Активисты, фетишисты, все под нары уползут. Хоть закуй ты нас в браслеты, хоть ебись ты, падла, в рот, все равно мы захуярим мафию тебе, урод.
Итак, слушатели интернет-радио средицкинай.орг, мы продолжаем беседу с вокалистом и организатором группы Политзек. Итак, следующий вопрос к Укропу. Скажи, пожалуйста, насколько мне известно, ты играл в трех группах, а вот до этого последний твой проект назывался Change the World When Hold Taking Power. Кажется, так. Вот, и сейчас этот проект существует?
Ну да, как бы до Политзека я играл в группе «Злое поколение». Это было очень давно. Группа существовала с 2001 года по 2003. Потом был следующий проект «Три топора Бакунина», который просуществовал до 2005 года, конца 2004, и 2 ноября 2005 года образовался проект «Change the World Without Taking Power». Вот, состав очень часто менялся, количество участников группы росло от 3 до 5 и сокращалось в обратную сторону, да, и сейчас как бы Change the World Without Taking Power продолжает действовать. Мы уже, конечно, не выступали около полугода, последний концерт мы играли с Колесом Дхармы вот этим летом. Но и сейчас у нас было небольшое затишье, потому что у басиста были проблемы с учебой, он закончил учебу, у барабанщика были тоже какие-то проблемы. Я что-то колесил по Европе в диком чаду кутежа. Вот, и как бы сейчас я думаю, что мы опять начнем репетировать. Я думаю, что в ближайшее время мы выступим с новой программкой. Вот, у нас также сейчас есть один недописанный альбом, вот, который мы все пытаемся дописать, но все никак не соберемся. И то из-за своей лени, то из-за того, что у нас времени особо нету. Вот, потому что как бы чем мы становимся старше, тем больше у нас появляется проблем. Вот, басист тут устроился работать. и он теперь впахивает 5 дней в неделю по 8 часов в день. Вот, барабанщик сейчас тоже работает и периодически, как бы, и вот и один я пока сейчас без всякой работы нахожусь. Вот, из-за этого как бы Политзек еще живет. Конечно, наши социально-экономические условия, они дают нам минимум возможностей заниматься творчеством, потому что заниматься творчеством можно, получается, только до какого-то определенного момента своей жизни, а потом общество начинает на тебя давить, твои родители начинают на тебя давить, там все подряд на тебя говорят, почему ты не работаешь, почему ты не женишься, почему у тебя нету кредита, нету машины, там нету квартиры, еще какой-то галиматьи, вот, и, конечно, приходится бросать все свои светлые начала, ударяться в бытовуху и умирать, как кактус, там, с тремя детьми, там, и чтобы тебе кто-нибудь стакан с водой принес. Вот. Ну, конечно, не очень хорошие перспективки, я сейчас пока рассказываю, но я надеюсь, что группа Change the World в ближайшее время все-таки, да, сотворит что-нибудь интересное, порадует вас своими новыми безумными короткими и безумными длинными треками. Вот. И как бы, ну да, в принципе, больше пока нечего сказать про Change the World. Есть еще какие-то вопросы?
Да, есть вопрос, ну, про Политзек. Сколько песен вот собственной программы у группы Политзек? То есть именно твоих песен? Или там, я потому что вот из интернета скачивал, я так понял, там песни три или не помню из какого количества, не твоих. Точно, а собственных песен сколько?
Ой, собственных песен мало, потому что, конечно, Политзек изначально был проектом, который делал шансон-каверы на знаменитые панк-хардкор группы, да, потому что все люди любят там послушать контроля контру или проверочную линейку на досуге, но мало кто из этих людей понимает, о чем они поют, потому что, конечно, по большей части это ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва, джи-джи-джи-джи-джи-джи. Вот, а текста и лирика были действительно великолепные. И как бы я хотел делать больше акцент именно на лирики этих групп, потому что мне очень нравилось. И поэтому, как бы, вот я выбрал такую манеру исполнения, да, делать именно какие-то шансон-кавера в легкой и доступной такой форме донесения на любимые мне песни, чтобы как бы, ну, чтобы люди могли их понапевать, потому что, конечно, это очень ужасно выглядит, когда идет толпа каких-нибудь грязных панков и кричит контроля контуру, из черной резины сделана власть, да, пытаясь подражать это какому-то электронному исполнению этой песни, потому что, конечно, вокально невозможно так хорошо там передать весь напор там панк-рок музыки, да, но зато вокально очень легко передать весь напор и весь драйв шансона, потому что это именно такая больше, да, шансон это же переводится как песня, да, это именно песенная музыка, где гитара идет лишь как аккомпанемент. Конечно, больше акцент ставится на лирику, больше акцент, нежели чем на музыку. Вот, и, конечно, моих конкретных песен на первом альбоме это было «Путин, клоун и мама», вот, песни, которые принадлежат мне. На втором альбоме уже песен было две баллады, антифа-баллада и баллада про Киев, лирика принадлежала мне. Вот, сейчас я в скором времени записываю альбом, 15 числа будет, кстати, концерт Политзека, где не скажу, но попытайтесь найти, вот, и там буду, я буду делать презентацию третьего альбома, там буду, вот, я буду там играть новые песни, я думаю, что третий альбом уже будет по большей части состоять из непосредственно больше моих песен, конечно, там будут замечательные кавера на Lost Fastidios, Antifa Hooligan, также вы услышите кавер на Minor Threat I've Got Straight Edge. Ну, как бы мы не обошли, также не обойдена вниманием группа Aqua с песней I'm a Baby Girl и кавер, конечно, на песню Селин Диона с Титаника. Вот, кроме этих каверов, это будут все, конечно, англоязычные кавера, вот, но в основном все остальные песни будут как бы, по большей части мои, и я надеюсь, что новый альбом вам понравится.
Следующий вопрос, Укроп, вот ты приблизительно уже лет 10 выступаешь и находишься, скажем, на позитивной хардкор-сцене в Москве и представляешь ее в рамках России. Вот к своей точке зрения, если с начала 2000-х годов и по сегодняшний период там произошли какие-либо изменения, там, не знаю, в лучшую или в худшую сторону?
Ну, вообще, я вот пришел именно в такой, в хардкор-движуху, я пришел чуть позже, чем я пришел в политическое движение, да, где-то в 2003 году только я начал посещать разные DIY-панк-хардкор мероприятия, да, до этого я не знал, что такое даже существует, вот, и, конечно, первый раз, когда я пришел, и когда я, это был, помню, концерт Маршака, который выступал тогда, не помню, с кем, с какими-то латвийцами, литовцами, сборой, что ли, или что-то в этом роде, вот, ну, тогда, как бы, и, конечно, первое, что я увидел, конечно, меня шокировало и обрадовало, потому что я увидел там целую сотню человек, которые с значками Go Vegan там и прочее, я все время удивлялся, почему же у нас наши политические движухи такие маленькие, на митингах 40 человек, а здесь на концерте аж целых 100, и я такой думал, вот, наконец-то я попал туда, куда я хотел, где людям действительно интересны какие-то политические и социальные активность, вот, в итоге оказалось, что ничего подобного, что лучше бы я так на митингах и оставался, вот, но не, конечно, все по большей части шутки шучу, вот, но, конечно, за то время, которое, да, я наблюдал, которое я находился в хардкор-сцене, которое я наблюдал, конечно, произошло, сцена очень выросла и все очень изменилось, один из главных, я думаю, переломных моментов именно хардкор-сцены и его развития, конечно, внесла проверочная линейка, да, потому что до появления группы «Проверочная линейка» весь хардкор, наверное, концентрировался вокруг. Джерри Рубина, и как бы это было по большей части, это было очень хорошее чувство сектантское такое, ты всегда понимал то, что на концерте пусть 60 человек, но зато все твои друзья, и ты мог спокойно всегда вот туда приходить, очень было сложно туда попасть, очень сложно было оттуда выйти, вот, и ты как бы варился в одной каше, и это, конечно, создавало какое-то ощущение единения, и было довольно-таки приятно и интересно находиться там, да, но это было не популяризировано, было не для всех, с появлением проверочной линейки и культа проведения хардкор-концертов в разрушенных школах, под мостами, на картофельных грядках, да, и как бы главная идея то, что хардкор не для тех, кто хорошо играет, а хардкор для тех, кто хочет играть и плевать, как он это делает, да, конечно, появилось очень много крутых новых групп, и, конечно, сцена очень расширилась, вот, и сейчас уже, конечно, можно сказать, что у нас сцена очень разделена на разные там влияния, и уже как бы одни хардкорщики делают себе одни концерты, другие хардкорщики делают другие себе концерты, там скинхеды устраивают себе олл-найтеры, там крастеры устраивают себе купание в грязи под всякую шум и насилие, вот, и в принципе все счастливы, и я считаю, что это очень позитивно, потому что как бы, конечно, сцена растет, людей прибавляется, единственное, что не очень хорошо, ну, я вижу в этом плохую тенденцию, потому что для многих как бы, да, панк-хардкор музыка, и весь DIY стал только альтернативным способом потреблять, который ничем, в принципе, не отличается от прослушивания, не знаю, дисков Britney Spears или дисков Slipknot, просто люди стараются по-другому выглядеть, слушать чуть-чуть другую музыку, да, но, как бы, грубо говоря, они имеют какие-то минимальные там ценности, как вегетарианство, там, например, и там, я не знаю, там, и ходить в рваной одежде, или там носить только New Balance, да, но, по сути дела, это мало чем отличается от людей, которые слушают там Slipknot или Korn или Britney Spears. Это, конечно, такое плохая тенденция. Но в любом случае, конечно, какой-то небольшой процент людей из сцены приходит в какие-то движи и начинает создавать какие-то свои проекты. И в любом случае это, конечно, очень позитивно, то, что есть сообщество, которое хотя бы, пусть только на словах, но хотя бы уже на словах говорит о солидарности, о дружбе, о одной большой семье.
Say.
Скажи, пожалуйста, а чем с твоей точки зрения объясняется вот такое расхождение между словом и делом у некоторых хардкорщиков? Вот, допустим, я очень часто наблюдал такую ситуацию, когда, значит, со сцены какая-нибудь хардкор-группа рассказывает очень позитивные вещи на очень социальные темы, да, но при этом, когда речь заходит о том, чтобы прийти на пикет, посвященный как раз тем самым темам, о которых они поют, их, как правило, на таких пикетах или на других политических акциях не оказывается. Чем объясняется это расхождение?
Ну, я думаю, что все это, конечно, по большей части объясняется тем, что люди, которые поют о каких-то социальных проблемах и экономических проблемах, они никогда с ними не сталкиваются, да, потому что, конечно, понятно, что 99% представителей, да, всей нашей панк-хардкор-сцены – это, да, дети какого-то среднего класса, вот, и, естественно, то, что очень мало людей, которые действительно встречаются с реальными социальными проблемами. Второй момент – то, что, конечно, движение молодое, да, мало кто работает, мало у кого есть деньги, большинство людей берут деньги у своих родителей, и как бы существуют на эти деньги, чувствуют себя вполне нормально. И, конечно, когда дело заходит об какой-то борьбе за какие-то права или борьбе против репрессий, люди говорят: так мы же не встречаемся с этими репрессиями, мы не видим, да. То есть для этих людей репрессии существуют там, ну или где-то какие-то социальные, экономические проблемы, они существуют где-то далеко, там, в Африке или, я не знаю, там, в Сибири, да, ну, за пределами МКАДа, да, ну, люди очень мало ездят за пределы МКАДа и просто не видят. Они находятся в своем, они видят метрополитен, они видят большие там супермаркеты, они видят кругом общество потребления, потому что действительно Москва — это такая небольшой участочек первого мира, да, в большой стране третьего мира под названием Россия. Вот, и вот этот небольшой оплот первого мира, который не производит никаких благ, грубо говоря, да, не производит никакого товара, производит только какие-то обслугу, да, это рекламу, дизайн, вот, занимается бизнесом. Конечно, здесь люди меньше встречаются с какими-то социальными и экономическими проблемами. Ну и второй момент, конечно, то, что человеку, который действительно встречается с какими-то социальными или экономическими проблемами, я думаю, у него нет времени петь об этих проблемах и заниматься музыкой какой-то, потому что он тогда занимается решением своих проблем. Конечно, музыканты, да, и как вообще творческие люди, это всегда были, очень редко, когда это были бедные люди, потому что, или люди, которые встречались с социальными и экономическими проблемами, потому что они не тратят время на решение социальных проблем и могут потратить это время там на творчество или на написание книг, да, и, соответственно, в принципе, все философы, которые, да, существовали, там, за редким исключением, были из каких-то знатных родов или обладали какими-то деньгами или обладали образованием, поэтому, как бы, всегда существует, да, некий такой интеллектуальный авангард, который, находясь в довольно-таки неплохих условиях, ну, по крайней мере, в условиях, не опасных для жизни, да, он начинает рассуждать об этом, почему я живу вот так вот хорошо, допустим, да, почему я могу там выбрать, там, играть в политзеке на гитаре или быть менеджером и продавать сотовые, там, мобильники в Евросети, да, вот кто-то не может, почему вот я могу, не знаю, там, в любой момент бросить все, жениться, там, устроиться грузчиком за 15 тысяч, взять кредит, там, на 100 тысяч и всю оставшуюся жизнь его выплачивать, а некоторые люди этого не могут, да, у меня появляются всякие угрызения совести по этому поводу, я думаю, что-то здесь не так, система дает ошибку, да, и поэтому я считаю, что, как бы, я буду тогда тратить свое время, да, на то, чтобы каждый человек в этом мире и имел бы, да, равные возможности, равные, чтобы у него было равное количество альтернатив, чтобы он мог выбрать, быть ему менеджером или быть ему там говнарем на сквоту, быть ему там сверхбогатым и купаться в нефти, или там лежать без ноги на вокзале и пить метиловый спирт. Как бы, да, я считаю, что это очень важный момент, да, в жизни каждого человека, да, именно самоидентификация себя, да, и чем хочет человек заниматься, вот, ну и, как бы, именно, я думаю, то, что вот люди, которые поют о социальных проблемах, редко с ними встречаются вживую, они поэтому и редко уделяют внимание им, и не ходят на митинги, не ходят на демонстрации. А на всяких митингах и демонстрациях мы можем увидеть людей, либо которые непосредственно встречаются с социально-экономическими проблемами, либо каких-то людей вот совестливых, я бы сказал. Как сказал один раз Шут, он сказал, что анархист анархисты – это люди с повышенным чувством справедливости. Вот я думаю, что вот это такое правильное, да, объяснение человека, который пропагандирует какие-то анархические или либертарные взгляды. Да, вот у нас вот какое-то преувеличенное чувство справедливости. Вот надо, чтобы все было как бы более честно, чем есть сейчас.
Следующий вопрос такой к тебе. Я знаю, что ты много ездишь не только по России с выступлениями политзека, но в том числе и путешествуешь по Европе. И сейчас у меня целая серия вопросов на эту тему. Вопрос первый. Значит, сначала про музыкальную сцену. Скажи, пожалуйста, если сравнить музыкальную европейскую позитивную сцену с нашей, есть ли отличия? Если есть, то какие?
Ну, да, вообще, как бы, конечно, надо говорить, да, не только вот говорить, со всю Европу говорить сложно, да, потому что я пока был только в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Но вот если мы будем смотреть именно про, говорить о различиях DIY-панк-хардкор сцене, да, то как бы я не слишком сильно увидел различия вот ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в Дании, как бы среди, ну, те же, грубо говоря, музыкальные коллективы, да, но там именно в Скандинавии как-то преобладает больше такой металлизированный панк-рок, да, или такой, или фаст-панк среди сцены, да, и хардкор-сцена, она стала более коммерческой, и, конечно, я не видел, не слышал даже там каких-то хардкор-групп, которые бы пропагандировали какие-то DIY-ценности, и, конечно, хардкор там стал более продажным, и это уже такой MTV2 формат, но, в принципе, что неудивительно, да, потому что хардкор, разные хардкор-команды, они всегда старались, очень много уделяли внимания качеству музыки, и в Европе, конечно, они достигли высокого уровня качества музыки, и много людей их слушает, но, в принципе, из-за этого они, конечно, потеряли очень в смысле в лирике, хоть и приобрели большое качество звучания. Ну и, конечно, по большей части они все зарабатывают деньги и не сильно интересуются какими-то социальными проблемами. Но, с другой стороны, то, что в Европе, конечно, намного меньше социальных проблем, и среднестатистический гражданин Европы не обладает никакими проблемами. Я бы сказал даже так, что очень сложно быть в Европе, да, вот именно в Скандинавии бедным, потому что если ты бедный, это в Скандинавии, это значит, что ты просто пропиваешь все свои деньги, которые тебе выплачивает государство, а государство платит очень хорошие деньги, всегда обеспечивает тебя жильем, платит за твою электроэнергию там и за воду, если ты не работаешь, и как бы и только если вот ты хочешь быть на дне, ты там будешь на дне. Но если ты хочешь чем-то заниматься там, то, в принципе, государство тебе создаст условия, необходимые для этого. Вот. А в... Это если мы будем говорить про Скандинавию. В Германии тоже я не слышал каких-то политизированных или DIY хардкор команд. И в основном, конечно, люди, которые ведут какой-то активный образ жизни, в смысле дерутся с ментами на улицах или создают какие-то проекты, конечно, они намного больше слушают какую-то электронную музыку, очень популярна у них техно. Вот, и очень, очень мало, вот, особенно в Германии, как бы люди, которые занимаются какой-то активностью, они не выглядят как панки. там в России или вообще в понимании. Да, это люди, которые выглядят абсолютно как нормальные люди, просто у которых есть там одна одежда для того, чтобы гулять по улице, и специальная одежда для того, чтобы идти на демонстрацию. Они все одевают черные кофты с капюшонами, черные штаны, черные ботинки, черные очки и идут там махаться с ментами, потому что потом нельзя доказать, кто это там, кто кидал в ментов камнями, потому что все выглядят одинаково. Вот, а панки в основном, которые да, одеваются и придерживаются той же стилистики там, или ну, да, выглядят субкультурно, эти люди как раз они очень далеки от каких-то социальных проектов, далеки, иногда они, конечно, там живут на каких-то сквотах, но по большей части они, конечно, занимаются тем, что они пропивают деньги, которые они берут у государства, да, которые они получают каждый месяц, там заводят себе собак, чтобы получать от государства еще больше денег, и в принципе пропивают все эти деньги и чувствуют себя очень неплохо, да, и как бы кто из них не спивается и не умирает там к 25, после этого становится очень олдовым панком и очень дико этому гордится. Вот, ну, конечно, музыкально, да, конечно, там есть группы, которые, да, играют хороший там DIY, там панк-хардкор или что-то, но, как правило, это скорее редкое исключение, нежели чем практика, да, в основном в Германии, конечно, электронная музыка захватила умы активной молодежи.
Следующий вопрос по этой же теме. А если сравнивать европейское анарходвижение с российским, тебя вообще как спросить, ты будешь по каждой стране отвечать или в общих чертах, как ты хочешь?
Ну, я даже не знаю, как бы больше всего времени я проводил именно в Германии, поэтому я бы за Германию рассказал.
Да, хорошо, давай тогда про Германию.
Вот, ну, как бы, на самом деле, да, тоже еще один очень интересная специфика, как бы, да, в Германии, это то, что у них по большей части люди себя даже не называют анархистами, да, они позиционируют себя там как леваки, как автономы, как коммунисты, и анархистами себя называют очень мало людей, то есть, в основном, это либо анархосиндикалисты, которые они себя называют, или это федерация анархистов, которые могут разделять какие-то анархокоммунистические принципы, но по большей части, да, именно люди, которые занимаются какими-то проектами, они именно такие, они называются леваками там или автономами. Вот, с одной стороны, конечно, это есть, в этом есть плюсы, потому что да, как бы, слово автоном не так пугает людей, как слово анархист. И многие люди, конечно, которые себя называют автономами, они внутри, в душе, они анархисты и, как бы, естественно, борются против государства и против капитала. Но вот с каждым новым поколением, конечно, люди очень зачастую отходят от каких-то от святых принципов анархизма, да, который для меня это не сотрудничество с государством, а борьба именно против государства, как против защитника капитализма, да, самой дикой экономической системы в этом мире. Вот. И многие люди, конечно, идут на сотрудничество с государством ради и считают то, что это может им помочь в борьбе против глобального капитала. Но они, конечно, очень часто заблуждаются и в итоге всегда попадают в просак, потому что никогда нельзя вступать в союз с более сильным, да, потому что, конечно, это будет абсолютно неравноправный союз, и если ты пытаешься наладить какие-то отношения с более сильным оппонентом, то, конечно, этот оппонент тебя поглотит очень легко и очень быстро. Вот, и разная специфика движения, конечно, там тоже очень другая, потому что первое, то, что у них, если ты специфика движения в Германии, она строится на том, то, что у них очень много культурных центров, автономных центров, да, и очень мало сквотов, потому что в 80-х это все были сквоты, и это было действительно реально какое-то движение, но в итоге, как бы, многие люди пошли на компромисс с государством, эти сквоты все легализовались, люди начали вести там спокойную жизнь, и на данный момент 95% своего свободного времени они тратят на то, чтобы защищать свои культурные пространства. Да, эти люди уже забыли, что творится действительно на улицах, они не живут тем, чем живет общество, потому что у них у каждого есть свое небольшое гетто, у них у каждого есть свой небольшой культурный центр, в котором они там, в который они приходят в 14 и в котором они умирают. Вот, и как бы это, конечно, ужасает и пугает, потому что движение стало абсолютно реакционным, да, то есть левое движение Германии, да, оно уже уже не представляет из себя чего-то страшного и пугающего, потому что если у них кто-то там, милиция кого-то избила, да, они пойдут, сделают реакцию там против милиции, или там фашисты на кого-нибудь напали, да, они пойдут там и забьют еще больше фашистов там, да, но если нет никаких проблем, они тихо сидят на своих центрах, там пьют, курят дудку, вот, и в принципе больше ничем не занимаются, да, и как бы пугает меня то, что у нас тоже идет эта же тенденция, что у нас сейчас наше движение, оно по большей части тоже занимается именно только реакцией на происходящее, потому что у нас нету нашей позитивной программы, если там УВД Сокольники никого не избивает, если фашисты никого не убивают, то мы сидим у себя по домам и радуемся жизни, что все хорошо и спокойно. Если же менты активизируются или фашисты активизируются, тогда и мы активизируемся. Я считаю, что так не должно быть, и у нас должна быть наша программа, и пока менты и фашисты решают там свои проблемы, там, я не знаю, там, там, что они там делают друг с другом. Вот, ну что-то, вот, там, что-то не очень хорошее они там делают друг с другом. Вот, в это время мы должны как раз заниматься тем, чтобы выполнять свою позитивную программу, да, там создавать альтернативные какие-то экономические зоны или создавать свои культурные центры. Чтобы, очень важно, чтобы у нас была своя позитивная программа, чтобы мы могли сказать людям, вот что мы предлагаем, да, что мы предлагаем не просто борьбу там с государством, капиталом и фашистами, а то, что у нас есть действительно хорошая, правильная программа. Да, грубо говоря, не программа, а что какие-то цели, что мы предлагаем, и что мы могли это показать своим примером, что мы можем сказать, вот мы делаем то-то и то-то, мы этим занимаемся.
Да, это вопрос достаточно актуальный. А я считаю, что у нас должна, и это действительно произойдет в течение ближайших, может быть, 4-5 лет, у ОАД будет программа позитивная, не в смысле какая-то, какой-то просто бюрократической бумажки, в какой-то смысле отписки, а именно как позитивная какая-то вещь.
Когда ты не со спичками стоишь, с огромным факелом ебали нахуй сторону. Какая норма, блять, язык ваш без элемента. Я заполнен порохом до краев доверху, как дерьмом форум. И заодно мой день был там. Вам пиздец стоит клип. Лицо к лицу поебал, побежишь по горбу. Киностарты 2-1, сейчас будет охуенный бум. Топку музыкай, сам видать перегорел. Лишь по пацану живешь, пацан сказал, но не сделал. Хуёво у тебя выходит, строите себе героя. Все, что говоришь, ты трёп, который ничего не стоит. Девчонка мне на днях прислала письмо на зону. Пацаны, я сейчас вам его зачитаю. Я хотела, чтобы было иначе. Да. Но все так. И мне жаль. Просто грустно. Ну, бля, грустно ей, бля. Но по-другому быть не могло. Вот тебе пофиг, а для меня это важно. Спасибо. Ну бля, пацаны, зацените, да? Не пущу тебя я в дом, прогоню с порога. Принес повестку мне, у меня их много. Повесточка к повесточке, вот теперь махаю сапогом. Вот теперь махаю, не пущу бабищу в дом, прогоню с порога. Я работаю ментом, у меня их много. Копеечка к копеечке, вот купил себе магнитофон. Вот купил себе. Не пущу тебя я в дом, прогоню с порога. магнитофон. Вот купил себе, посмотри в глаза мои, ты увидишь блеск луны, ты увидишь океан, но я денег твой отдам. Копеечка, копеечке, вот купил себе магнитофон. Вот купил себе копеечка, копеечки. Ну давай, ну, бля. Вот забил.
Следующий вопрос, который я хочу задать, вот такого плана, он тоже касается Западной Европы, конкретно Германии. Дело в том, что я был в Германии в последний раз в начале 90-х годов, вот, и в тот период у них происходил достаточно резкий рост движения. И вопрос из этого такой, вот там и сейчас, как обстоят дела с нацией, с антифа?
Ну, конечно, ситуация в Германии, да, она несколько изменилась. Если в 80-х годах полностью все улицы принадлежали, да, каким-то антифашистам, и в 90-х это была приблизительно такая же ситуация, то сейчас получается, что антифашисты сильны очень в городах, но очень слабы в каких-то поселках и в каких-то деревушках. Потому что в основном весь такой средний класс Европы, он именно живет не в городах, а в небольших поселениях рядом. И, конечно, это эти люди с каким-то, ну, таким средним достатком, у которых уже все есть, и которые такие бюргеры, которые склонны винить во всех своих неудачах иммигрантов. Вот, или еще в чем-нибудь. И, конечно, там не такое большое количество иммигрантов, как в городах. Люди мало видят приезжих, да, и поэтому относятся к ним как-то с большей осторожностью. Ну и всегда получается так, то, что человек боится того, чего он не знает. Вот, и когда он, конечно, знакомится с чем-то, он уже и знает о проблеме, он, конечно, уже не так серьезно к этому относится или начинает разбираться в этой проблеме. Сейчас все, ну, как бы ситуация в Германии получается, что Западная Германия, она больше антифашистская, и Восточная Германия, конечно, в ней очень преобладают националистические тенденции, потому что Восточная Германия более бедная, и, соответственно, из-за плохого социально-экономических условий, конечно, больше националистов, потому что люди, как бы, да, там, склонны винить иммигрантов в каких-то проблемах, потому что правительство постоянно им говорит: да вы что, мы такие же хорошие, мы все для вас стараемся сделать, вот. И ситуация сейчас, конечно, в Восточной Германии периодически националисты могут собрать пару тысяч человек, да, но при этом антифашисты все равно собирают свои контрдемонстрации, всегда превосходящие численно. Вторая, конечно, проблема там то, что большинство антифашистов, которые выступают, да, против неонацистов, они ведут очень пацифистскую пропаганду, и они, конечно, все сторонники по большей части не насилия, вот, из-за этого, конечно, нацисты выглядят более агрессивно, вот, но из-за своей агрессии, конечно, они теряют очень много симпатий просто со стороны общества, и, конечно, симпатии общества остаются на стороне антифашистов, которые пропагандируют не насилие, которые пропагандируют какой-то мир и братство, в отличие от нацистов, которые пропагандируют там войну и убийство. Вот, я думаю, что это будет так всегда, потому что обыкновенный там среднестатистический житель, он никогда не будет поддерживать насилие, никогда не будет поддерживать ненависть, да, и, конечно, даже при тех условиях, что он, допустим, будет винить там иммигрантов или каких-то религиозные розни в своих неудачах, при этом он, конечно, не будет стоять на позициях там газовых камер и убийства там гастарбайтеров на улице. Вот, и, ну, если мы посмотрим вообще во всем мире, сейчас, конечно, есть тенденция роста нового правого движения, да, потому что, как бы, правые сейчас полностью сдирают весь внешний облик, всю символику левого движения, как бы это говорит о том, что наша символика и наш имидж, и наши методы, они как бы успешные, да, с точки зрения пиара, и то, что нацисты их начали использовать, но это говорит о том, что у них, во-первых, мало, то, что это не творческие люди, да, то, что эти люди могут только что-то украсть, или, но никогда не могут сами создать что-то, но, в принципе, нацисты, они никогда не говорили, что они хотят что-то создавать, они всегда хотели только что-то разрушать, и как бы в этом-то и есть вся проблема вообще правого движения, да, то, что это люди, которые не собираются творить что-либо, это люди, которые собираются именно разрушать. Я думаю, из-за этого они как раз и проиграют.
Вот следующий вопрос. Вот как выглядят сейчас немецкие баны? Вот дело в том, что в России, допустим, нация и антифа уже сейчас так мода, общая внешний облик, их отличить практически нельзя. А в Германии как с этим?
Ну вот в Германии как раз, да, именно такое национал-автономное движение, как они себя, да, называют, это появилось оно там, да, в начале 2000-х, они как раз начали просто полностью копировать, да, немецких антифашистов, да, все, весь автономное движение, они начали одеваться точно так же, проводить такие же акции, сперли у них все логотипы, чуть-чуть их там переделали, там антифашистик экшен сделали в национал-социалистик экшен, вот, и начали дико радоваться, потому что, ну, потому что люди их, как бы, да, поначалу их ассоциировали тоже с антифашистами, и они имели, да, какую-то поддержку, пока как бы все не разобрались. Сейчас, и естественно, то, что наше новое правое движение, да, все наши там национал-автономы, как они себя называют, или еще что-то, они, конечно, копии-копии, да, они начали копировать не антифашистское движение, они начали копировать копию с копией антифашистского движения, ну, и, мы, конечно, понимаем, что копия с копией уже, конечно, намного хуже качества, вот, и я сильно сомневаюсь в том, что они, если в Германии, как бы, национал-автономное движение получила какой-то подъем в определенный момент, да, это произошло из-за того, что у автономистского антифашистского движения была долгая история, и они уже были известны, да. У нас же в России абсолютно другая ситуация, да, потому что у нас антифашистское движение очень молодо, да, и, конечно, наше антифашистское движение, оно не было копией немецкого антифашистского движения. Я надеюсь, что мы не станем копией этого движения, создадим свое собственное движение, которое будет, который учтет все недочеты. Да, и, конечно, и в этот момент, когда люди увидят на улицах, да, людей там в черных масках, у них просто, ну, на которых на лице написано: «Я пришел, чтобы сжечь вашу машину, там убить ваших детей и сделать хаос в вашей стране», конечно, это будет отталкивать простых людей. Я думаю, что для нас, как для антифашистов, это наоборот хорошо, то, что они ушли с каких-то более простых пацанских позиций и пытаются вот сейчас тратит все свое время для того, чтобы выглядеть круто, потому что, конечно, они тратят больше времени на то, чтобы выглядеть круто и поддерживать свой имидж, нежели чем на какие-то реальные дела. Я думаю, что они привлекут, может быть, этим какую-то там молодежь субкультурную, которая находится в поисках себя, но которая покинет их, когда им станет там 25 лет, которые обзаведутся детьми, семьями и станут такими же обывателями, какими они были до этого. Вот, но и я надеюсь, что вот как раз на этом фоне, да, пока мы сможем поднять наше антифашистское движение все больше и больше, да, если мы сейчас посмотрим по тенденциям, которые происходят у нас, и если мы посмотрим там на каждое 4 ноября, да, какие-то антифашистские акции, фашистов становится все меньше и меньше на демонстрациях, да, неонацисты, ну, как бы уменьшают свою активность, в то время как антифашистское движение все время растет. И с каждым годом мы проводим все более большие акции, и уже, конечно, я думаю, что следующая наша задача — это сделать антифашизм уже не просто трендом, и уже чтобы не просто газеты знали, кто такие антифашисты, и чтобы не только в прессе знали, да, но чтобы это стало какой-то, я бы сказал, может быть, субкультурностью даже, да, чтобы человек, да, мог себя позиционировать там там, учась в 8 классе, не как панк-металлист, рэпер или там еще кто-то, да, чтобы он мог себя позиционировать как антифашист. Вот в Германии это есть, и очень много именно молодых людей, там 14, 15, 16 лет, которые еще не особо понимают каких-то идей, но которые уже одеваются все в черное, там черные кенгурухи, черные штаны, черные кепки, черные очки, там значки антифашистик экшен, да, там перечеркнутые свастики, да, и эти люди, они уже мало что-то осознают в каких-то политических моментах, да, у них это уже какое-то субкультурное явление, они позиционируют себя как антифашисты. С одной стороны, конечно, это хорошая тенденция для увеличения движения, с другой стороны, конечно, это плохо, потому что люди все меньше и меньше задумываются о каких-то реальных проблемах. Я считаю то, что, конечно, у нас в России, да, до тех пор, пока Россия не станет страной первого мира полностью, да, у нас это не пройдет, потому что у нас до сих пор слишком большие социально-экономические проблемы, и как бы большинство людей в России, конечно, они не работают ни дизайнерами, ни продавцами телефонов и не учатся в вузах, да, и поэтому они как бы ищут, как решить их не социальные проблемы. И я считаю, что нам сейчас важно именно заниматься социально-экономическими проблемами, да, и как бы бороться на именно в этой сфере, так как я не вижу каких-то шансов повлиять на политическую ситуацию, да, а играть в какие-то детские игры, кто круче выглядит, у кого круче баннер, вот, и у кого больше митинг, ну, это действительно развлечение для среднего класса, да, там, и после рабочего дня, там, после того, как ты продаешь сотовые телефоны, пойти позиговать со своими друзьями, и там покричать, что ты автономный националист, там, и пожечь там фейера, ну, это, конечно, весело, но вот это действительно то, что, как бы, это, скорее всего, да, такие подростковые игры, которые рано или поздно должны закончиться, когда человек встретится с, ну, грубой реальностью капиталистического мира.
Анархо-девчонкам и анархо-пацанам, которые отвечают за свой анархо-базар, посвящается! Иди на дискач, ты должен уважать свою культуру, ты должен четко за нее отвечать. Совестью, ребрами и арматурой сделай сегодня уже хоть что-то, измени свою жизнь полезной работой, в пизду позеров, долой болтунов, чтоб культура жила. Недостаточно слов. Время отвечать за свою культуру. Стой за нее или уходи. Лучше умереть, чем стоять на коленях. Время отвечать за культуру с ноги. Модник позер, накорми бездомных. Злу отвечай аргументом в табло. Зачем ты пришел? Здесь опасная зона. Здесь люди живут в ритме шансона. Время отвечать за свою культуру. Стой за нее или уходи. Лучше умереть, чем стоять на коленях. Время отвечать за культуру с ноги. Время отвечать за свою культуру. Стой за нее или уходи. Лучше умереть, чем стоять на коленях. Время отвечать за культуру с ноги. We'll be right back.
Мне известно, что ты не только музыкант, но еще очень активно занимаешься общественно-политической деятельностью, причем занимаешься ей в рамках организации «Умное действие». Вот как ты видишь перспективы этой организации? У меня тоже есть, конечно, свои взгляды на и свои варианты ответов на этот вопрос, потому что я тоже в ней состою, но поскольку ты гость передачи, я тебя спрашиваю об этом.
Так, спасибо, Антон. Вот я состою в автономном действии, и я счастлив этому, потому что первое, что я хочу сказать, то что, конечно, автономное действие, да, оно важно как организация именно, потому что у нас есть очень много людей, которые позиционируют себя как анархисты, называют себя там анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты, анархо-ситуационисты, очень много ярлыков люди на себя вешают, вот, но именно специфика именно анархической организации в том, то, что мы, как бы, как организация, мы уже готовимся, да, к каким-либо действиям, да, и к созданию какого-то нового общества, да, потому что люди, которые называют себя анархистами, они очень редко и очень смутно представляют, как будет функционировать это движение, как будет функционировать анархическое общество в будущем, да, и что для этого нужно делать. Они по большей части могут приходить, конечно, на акции, на демонстрации, но очень редко их видно, чтобы эти люди занимались организацией чего-либо или созданием чего-либо, да. Фактически многие люди, называющиеся анархистами, они просто паразитируют на этом названии, сидят дома, пьют водку, там будет акция, пойдут на нее, не будет акции, будут сидеть дома, пить водку. И в этом плане, конечно, автономное действие очень важно, как, во-первых, организации людей, которым мне все равно, организации людей, которые хотят что-то делать и хотят не просто об этом говорить, а хотят именно что-то создавать, создавать какие-то новые проекты, организовывать митинги и пикеты. И, конечно, автономное действие на данный момент, оно занимается пропагандой анархических движений, анархического движения, анархических идеалов намного лучше, да, чем какие-либо индивиды. Вот, это первое. Второе, то, что, конечно, вообще организация как таковая, да, не надо бояться этого слова, это хорошо тем, то, что люди могут туда приходить и общаться друг с другом всегда, да, на каких-то, на собраниях, на, не только, как бы, сидя там, когда можно, конечно, встречаться, там, выпивать и говорить, это одно дело, но когда есть собрание, когда ты себя настраиваешь на серьезную дискуссию, это, конечно, помогает тебе и поднять свой уровень интеллектуальный, да, и развиваться как личность. И, конечно, автономное действие очень хороша, как, грубо говоря, как школа анархизма, да, куда каждый человек может прийти и получить какой-то, да, начальный базис. Потому что, если мы посмотрим, очень много именно активных людей, которые сейчас уже в автономном действии не состоят, но когда-то состояли в нем, да, они как раз получили именно замечательную школу именно в автономном действии. Потому что автономное действие, да, оно предлагает, это коллектив, который создает для тебя все те условия, чтобы ты мог развиваться, где тебя будут уважать в любом случае, да, где ты будешь, где ты всегда понимаешь, что от твоего мнения что-то зависит, и где ты всегда понимаешь, что ты не капелька в море, а просто часть этого океана, без которого этот океан не может существовать. Ну вот, я думаю, то, что как бы буду, какие перспективы и какое будущее, да, у автономного действия. Вот, я думаю, то, что в один из моментов, да, это будет, это уже самая большая организация анархистов на постсоветском пространстве. Сильно сомневаюсь, что появится какая-либо другая анархическая организация, которая будет превосходить там численностью автономные действия. Я не думаю, что это на данный момент возможно, и не вижу в этом смысла. Второй момент, то, что, конечно, в автономном действии есть большой плюрализм мнений. Вот, и, конечно, не только люди, позиционирующие себя как анархисты, но и как либертарные коммунисты, антиавторитарные марксисты, да, все мы как бы пытаемся объединить все либертарные силы, и мы прекрасно понимаем то, что у каждого человека есть свои взгляды, как надо, по какому пути должно идти анархическое сопротивление, но я думаю, то, что любое свое желание, любое свое начало он сможет реализовать в автономном действии. Я думаю, то, что автономное действие, если в ближайшие, может быть, я думаю, я состою в автономном действии уже, наверное, 7 или 8 лет. Вот, и я прекрасно вижу то, что за это время движение очень сильно выросло, и как бы стало намного больше людей, и как бы во многих группах уже общий возраст людей уже в старше 20, в некоторых отделениях автономного действия у многих людей уже жены и дети, и эти люди, они как бы не ушли в бытовуху, не ушли в квартиры, кредиты, продолжают действовать, да, несмотря на то, что они являются уже ячейкой нашего общества. Я думаю, что это хорошая тенденция, которую я могу видеть только среди, да, участников автономного действия. Я думаю, что будущие перспективы у нас очень светлые, и я думаю, что автономное действие сделает еще один шаг вперед после того, как у нас появится какой-то наш общий глобальный проект, возможно, проект на ближайшие 10, а то 15-20 лет. Я думаю, что нам необходим этот проект, потому что анархия не делается ни за один, ни за два, ни за три дня. Анархия – это большой, тяжелый труд, фактически точно такой же, как и выливать металл на заводе. Вот, и я думаю, то, что нам нужен этот проект, и когда у нас появится как раз конкретный проект, конкретная позитивная программа, я думаю, что больше людей придет в автономное действие, в те люди, которые захотят помочь этому проекту сбыться, и которые хотели бы реализовать свои какие-то желания по построению нового, более справедливого общества, они присоединятся, и я думаю, что в этот момент мы, возможно, рано или поздно станем силой, которая сможет влиять не только на какие-то социальные изменения, но и на какие-то политические изменения.
Работяга на заводе Гопсельмаш, не филон и не деляга, вырабатываю стаж. А вначале обещали развитой социализм, а теперь вдруг закричали: наступай, анархист. Я от этой обстановки пью, чтоб было веселей, и бывает в оконцовке напиваюсь до соплей. Не понять, что с нами будет, совесть пробита и честь, только знающие люди и среди рабочих есть.
сколько, тот не смыслит ни черта. Знает где, чего и сколько, а на деле темнота. И сварной Распутин Гришка, натуральное говно. На уме одно сверхлишко, карты, бабы и вино. Слесарь наш Петро Кропоткин, замечательный мужик, саданет пол-литру водки и цитирует эскрик. Как жует, обскажет мятно недоступные места, и тогда ему понятно, анархизм красота. Я Махно вас не видал, он лохматый и речистый, помню, батька задвигал. Кто такие анархисты? И теперь другое дело, время жить и не тужить. Стану трезвым, стану смелым, буду волосы растить.
Ты часто выступаешь в многих провинциальных городах России со своими концертами. Скажи, пожалуйста, поскольку у тебя песни достаточно политизированные, были ли случаи, когда в концерты вмешивались правоохранительные органы, милиция, и пытались их прекратить?
Ну да, такое происходило. Вот сейчас вот на ум приходит мне случай из Уфы и случай из Нижнего Новгорода. Вот, и я помню, в 2005 году мы отправились в Нижний Новгород вместе группа «Проверочная линейка», группа «Change the World». Вот, и к нам еще присоединилась группа «Клоунс». Мы ехали из Кирова в Нижний Новгород, вот, на электричке. Все дико радовались. Вагоны были полные, забиты всякими скинхедами, антифашистами и панками. Вот, и когда мы прибыли в город Нижний Новгород, то, что мы увидели, это то, что напротив электрички просто каждый полметра стоит по менту, который выцепляет всех из электрички, всех, кто похож так или иначе на какого-то субкультурщика, арестовывает и забирает в отделение. Тогда было арестовано целая туча людей, не помню, ну, человек под сотню, вот, все там долго с нами разбирались, ментовки, в итоге мы сказали, мы вообще приехали просто на концерт играть, мы ничего не знаем, мы никакие не экстремисты, не убийцы, нас всех в итоге посадили в ментовский бус, отвезли на ментовском бусе прям до места, где мы должны были играть, половина людей сразу сразу свалила, потому что испугалась то, что в зале будут снимать ФСБшники на камеру. Но в итоге все обошлось, потому что ФСБшники куда-то после этого испарились, и всем было вообще плевать, и что менты разошлись. Один мент только что-то походил, посмотрел первые 5 минут, потом ему стало скучно, и он ушел. Вот. Ну и как бы концерт, несмотря ни на что, прошел. Вот, и все было довольно-таки весело и позитивно, но жалко то, что, конечно, было мало народу. Второй раз, я вот помню, это было совсем недавно, этим летом, на Амадей-фестивале в Уфе, вот, когда все только должно было начинаться, приперлись менты в лес, который находится в 20 там, километрах от города Уфы, и начали всем задавать вопросы, почему вы здесь собрались и что вы здесь делаете. Ну что, конечно, люди сказали, мы здесь играем концерт в лесу, что вы к нам пристали, что мы нарушаем. Они говорят, ну мы боимся, типа, то, что вас изобьют там парни с соседней деревни. Вот соседняя деревня представляла собой там несколько домов, там, наверное, жило там 30 гопников в общем количестве. Я не знаю, какие они могли создать угрозы там 300 людям, безумным там скинхедам, готовым убить кого угодно, кто не согласен с ними, и обожратым панкам, которые тоже готовы были крушить всем щи, как только можно. Вот, но как бы, когда мы сказали, что мы, в принципе, тогда и сами можем за себя постоять, это раз, а во-вторых, если они нас так хотят защищать от местных пацанов из местной деревни, пусть тогда идут и охраняют этих пацанов, как бы и не выпускают их из деревни, вот. Но ментам, походу, был дан приказ свыше, вот, и они, конечно, экспроприировали у нас пиво, которым мы все питались, вот, но несмотря на это, как бы, они экспроприировали только часть, вторую часть они не нашли, вот, и как бы, концерт шел очень хорошо, только до того момента, как начал выступать я. Вот, я по хорошей традиции Амадей-фестиваля я опять закрывал Амадей-фест. Вот, к этому моменту те менты, которые приехали нас сторожить, нажрались уже нашего пива и тоже пьяные расхаживали. Вот, когда я в пьяном угаре начал читать стихи про ментов, вот, они очень что-то бесновались и хотели меня избить. Вот, в итоге мне пришлось заменять все песни, как бы все слова в песнях про милицию мне пришлось называть про автовладельцев, потому что ACAB это ASAV, то есть Ассоциация свободных автовладельцев. Как бы я стал петь все песни только про автовладельцев. Вот, но в итоге все равно копы не дали доиграть мне программу до конца. Вот, еще после программы пытались подойти, когда я уже сидел и пил водер у костра с друзьями, они пытались подойти ко мне, отвезти меня куда-то с ними поговорить, на что я сказал, что у меня нет никаких секретов от друзей, если они хотят, они могут разговаривать при моих друзьях, я их прекрасно послушаю. Но копы обиделись и ушли, потому что копов было всего 2 тачки, нас было около там 300 человек, поэтому ментам было очень сложно борзеть. Вот, конечно, на следующее утро они пытались нам несколько отомстить и пытались, как бы, у нас было 4 автобуса, на которых мы возвращались с Амадея в Уфу, вот, и, как бы, все эти 4 автобуса под конвоем повезли в отделение центральное Уфы, вот, но когда все автобусы остановились у отделения, мы просто взяли и повыпрыгивали из автобусов и разбежались, автобусы остались стоять у отделения, менты стояли, хлопали глазами, но даже не попытались нас остановить, это было явно не в их силах, поэтому все разошлись без каких-то проблем. Одному из организаторов позвонили ФСБшники, потребовали его прийти к нему, но организатор напился, позвонил своему адвокату, отправил туда адвоката, и в принципе ФСБшники больше к нему не особо приставали. Вот, но как бы, конечно, вообще частенько происходят какие-то репрессии со стороны ментов на концертах, вот, но периодически какие-то крупные, но как бы мы стараемся все равно делать концерты так, чтобы о них не знали и не только менты, но и всякие наши недоброжелательные оппоненты, которые хотят нас резать ножами и убивать нас. Вот, поэтому я думаю, то, что чем, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что мы шифруемся, это создает нам меньше проблем со стороны нацистов и ментов, с другой стороны, конечно, плохо то, что мы находимся в таком подполье, потому что мы не можем нормально привлекать новых людей в движуху и говорить о своих взглядах более открыто. Но, в принципе, это проблема не только России, да, это проблема всех таких не демократических стран, не гражданских, да, ту же самую ситуацию мы сейчас можем видеть в Беларуси, в Узбекистане. Вот, в Украине, конечно, это уже ситуация сломалась, но я думаю, что там у них полегче со свободой слова, потому что у них сейчас политики грызутся за власть, им плевать, что думает народ, им главное сейчас оказаться у корыта, а у нас уже люди находятся у корыта какие-то, да, и они уже не хотят это корыто терять, поэтому они пытаются затыкать всех, кто выступает против того, чтобы они только одни единственные питались из этого корыта, вот. Поэтому я думаю, то, что и пока такой режим у нас будет находиться в стране, и пока он будет усиляться в сторону контроля и полицейского государства, я думаю, то, что наша социальная активность при этом, да, она будет тоже, соответственно, расти все больше и больше в сторону противоборствования такой системы. Ну и в конце концов, еще не один тоталитарный режим, да, если мы посмотрим на историю, он не выдержал, да, и рано или поздно, как бы, и фашистская Германия, и Советский Союз, и режим Муссолини, все эти режимы пали, да, и как бы после распада таких всех режимов, конечно, мы имели какое-то определенное небольшое количество времени свободы, пока политики грызлись за власть. Я думаю, что нам в будущем просто нужно создать такую ситуацию, чтобы политики грызлись за власть постоянно, потому что при таких условиях они меньше времени уделяют репрессиям социальных активистов, и пока они будут делить власть, мы наконец-то сможем построить нормальное и спокойное общество, построенное на взаимопомощи, солидарности и братстве.
Так, наша передача уже подходит к концу. Ты хочешь ли пожелать что-нибудь слушателям streetunited.org?
Да, я хочу пожелать всем счастья, удачи, любви, тепла и здоровья. Все остальное можно купить за деньги. Вот. Во-вторых, я хочу передать приветы всем, кто меня знает. Я не буду особо палить кликухи. Вот, но мне все равно передаю огромное спасибо всем, кто меня слушал. Я надеюсь, то, что вас заинтересовала эта программа, и вы узнали из нее что-нибудь новое, ну или, по крайней мере, убедились в старом. Вот, также я очень хочу передать привет своей маме. Она, конечно, навряд ли будет слушать это радио, но просто хочу знать, чтобы вы знали, что я люблю свою маму. Вот, и я желаю вам всем в новом году быть более активными, более сознательными, да, и периодически жертвовать кусочками своей свободы ради будущего мифического счастья общества. Я не думаю, что нужно жертвовать абсолютно всем, но небольшими своими свободами и радостями, я думаю, можно периодически и пожертвовать. Вот. И я желаю вам всем, чтобы вы развивались, становились лучше, чем вы есть, и стремились к самосовершенствованию как личности. Спасибо всем.
Так, всем спасибо. Всем пока, до следующей пятницы.
А, еще я хотел бы всем сказать, читайте Михаила Бакунина.
Красные
борьбы. Эхо боев революции, металл растворенный в крови, в кромешном аду буржуазных полов. Не дай погасить свое пламя, смелых и дерзких к свету ведет. Красные звезды борьбы, пламя костров революции.